Я хочу сегодня начать наш урок с одной очень, всегда очень актуальной темы, она актуальна особенно сегодня, она касается нашей недельной главы тоже. Известно, что Иосиф сказал братьям: «Это руки мне, Бога я боюсь». Я желаю, чтобы мы тоже могли такое сказать. Истина. Но это не так просто такие вещи сказать. Есть, я слышал от имени Рамой Шапира одно очень-очень веское, очень важное замечание, которое нас касается сегодня. Я хочу немножко его разъяснить. В общем-то, тот, кто следит за новостями о Святой Земле, то, к сожалению, не проходит дня без попыток поножовщины со стороны наших ненавистников, где удается больше, где удается меньше. И более того, я уверен, что гораздо больше ходит с ножами, которых никто не поймал, просто у них руки не поднимаются это сделать. Гораздо больше. И есть такое понятие называется «Мидаса дин метуха». В дословном переводе это означает, что мера суда, как бы она требует от нас. Она стоит против нас и требует от нас. Как это Рабой Шапир это назвал нынешнюю ситуацию в Эрец-Исраэль, как «Мидас Адин Метуха». Это непростая ситуация. Просто маленький пример, то, что я знаю из своего личного опыта. Сказано, что человек находится в трауре, год первый после родителей, вообще человек находится в трауре, против него тоже сказано «Мидас Адин Метуха», весь период траура. Я хорошо как-то это почувствовал на себе, когда умерла моя мама. Был очень нелегкий год, по разным причинам. И вопрос, когда мы говорим про «Мидас Адин Метуха», мера суда против нас как бы напряжена, нас требуется, нас обвиняют. Надо просто понять, а что можем сделать. Что можем делать. И есть вещи, которые всегда говорим и говорили, будем говорить, делать чего, Тора, молитва, все прочее. Я еще если скажу, вещи совершенно другой. Связано, конечно, но совершенно другой. И есть Перкея, вот, начинаются первая мишна, когда говорится о передаче Торы от Всевышнего, Моше Рабейну и так далее, то последнее звено, которое упоминается там в передаче Торы, в первой мишне Перкея, вот, это то, что пророки передали Тору, а на шейх Нестак Дура, мужьям, мудрецам великого собрания. И есть большой вопрос. Почему это собрание называется великим? Это было собрание 120 мудрецов Торы, из них была часть, это были пророки. И называется великим собранием. Кнессет ха-Гдола. Этот вопрос, почему называется собрание великим, ставит Гемара, Масехет Йома, 69-й лист, вторая страница. Там говорится так. Почему называются, не называются Аншейх Нестак Дойло, муж великого собрания? Потому что они вернули корону на свое на ее место. В чем было возвращение короны на свое место? Это корона Творца. Моше Рабейну сказал в Торе, я думаю, вольный пересказ Гемары. Он назвал Всевышнего Акела Годола Гибор Ванора. Бог великий, могучий и грозный. Пришел пророк Ирмияу и сказал, что иноверцы сделают всякие вещи в храме, где его грозность. Поэтому он не упомянул это, атрибут Всевышнего, это называется Нора, его не употреблял. Дальше пришел Даниил и сказал, иноверцы, они порабощают его сыновей, где его могущество. Он не упомянул, когда обращался к Всевышнему, атрибут Гибор, могучий. Пришли мужи Великого Собрания и сказали наоборот. Это его могучесть, что он как бы сдерживает свой гнев и не наказывает преступников. И это его грозность, потому что если бы не страх перед Всевышним, как мог один народ просуществовать среди народов? Раши добавляет несколько слов, которые нам будут понятны. Раши говорит так. Он говорит, что это именно есть его нороута, буквально. Грозность его. Так как с дня разрушения храма мы выводим его грозность, потому что все народы собрались у них уничтожить евреев, а евреи сохранились. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Просто одну историю. Был такой очень большой мудрец Торы и праведник Мордехай Прагамацкий. Он жил в Ковно, известен еще до Второй мировой войны, как очень большой мудрец и праведник. Он большими чудесами выжил во время катастрофы. И рассказывают такую историю, не помню, где точно было, это было в гетто Ковно, или бы это уже в одном из лагерей нацистов. Он столкнулся с двумя, это было уже в одном из лагерей это было. Столкнулся с двумя учениками одной из шив в Ковно. И на них, скажем так, мягко говоря, не было лица на них. Что означает, они были подавлены, очень-очень подавлены. Чем быть подавленным, тут не надо объяснять. Он видел, хотел немножко их приободрить. Сказал так, давайте я вам сейчас покажу прямо здесь на месте, что Всевышний правит миром. На месте я вам покажу. Ну, он сказал, вот видите, там сидит нацист с пулеметом на башне. Он нас ненавидит. Ему ничего не стоит дать очередь. Он почему-то этого не делает. Его за это сказать, с работы не уволят. С работы не уволят. Почему он почему этого не делает? Потому что есть Всевышний мир. Есть медат нойро. Это то, что сдерживает даже ненавистников. И потому что мы видим, что они иногда выделывают. Можно немножко понять, что им здесь задумано. И вопрос, если немножко вдуматься в эти вещи, то для нас нам надо устоиться, что мера Всевышнего, называется Нойро, она раскрылась максимально больше. Когда раскрывается мало, слабо раскрывается в мире, то Бывали у нас очень тяжелые времена. А когда раскрывается больше, то это то, что нас охраняет в этом мире. Я хочу коснуться тут двух аспектов. Двух аспектов раскрытия Медат Нойро и то, что этому противостоит. Я когда-то слышал, думаю, что первое, что такое емкое замечание. Скобрин сказал так. Наш народ, когда существовал в этом мире без естественной возможности существования, то само существование нашего народа это было, в этом раскрывалось мир с Нойру. Но когда как будто бы наш народ пытается обрести и обретает какое-то такое естественное существование, которое не выше этого закона в этом мире, а естественно в этом мире, то мир это Нойро, мир это грозный Всевышнего, она скрывается. Если скрывается, для нас это страшная опасность. Что по-настоящему то, что нас поддерживает в этом мире, это только мир Всевышнего, называется Нойро. Я приведу вещь, немножко хочу просто объяснить. Есть известный мидраш, вначале мидраш Эйхо, о том, как Рабби Юда Наси, Рабейну Акадош, составитель Мишны, Рабби, называют его сокращенно, он послал своих учеников, Рабби Ами Араваси, по поселкам Святой Земли, спасти их от выселения. Они приходили в поселение Святой Земли и говорили, что где тут стражи города? Где стражи города? И отвечали, вот, полиция, армия. Вот. Отвечали, это стражи города, это разрушители города. И все удивлялись, а кто даст стражи города? Говорят, те, кто занимается Торой. Отвечают, занимается Писанием, занимается Мишной, Геморой. Кто занимается Торой, сами учат других, это стражи города. Есть вот очень маленькое замечание. Ну, почему называется это самое Мишмарагвул, армия, почему называется она разрушителем города? Вроде бы нам положено делать какой-то штадлют, какую-то попытку себя защитить. Что называется разрушителями города? Я объясняю это очень просто, это написано. Когда я видел эту идею в Мальбиме, когда наш народ опирается на какую-то опору, которая не опора Творца, что-то другое, то это причина, что Всевышний как бы нас доверил это самое поле. Это причина потери личного наблюдения. И опасность в том, что если мы опираемся на какую-то опору, то эта опора может оказаться, что называется, очень мягким тростником, ничего не может содержать. И, короче говоря, одна из большой опасности, которую можно себе представить, это когда наш народ и мы опираемся на какие-то внешние силы и думаем, что вот сейчас можно спокойно спать. Я скажу одну вещь, вы не помните этого, конечно. Допустим, старшие из нас тут помнят. Была 42 года назад война Йом-Кипур. До войны Йом-Кипура Израиль и евреи вообще находились в состоянии эйфории. Какая победа! Построила замечательная линия Бар-Лева на Суэцком канале. По малейшему знаку опасности она там вылился в Суэц, думаю, сотни, не больше тысячи тонн напалма, который Суэц превращался в такой огневой барьер, и укрепление, и все, все это было, линия Бар-Лева непроходимая. И я помню хорошо, я видел газеты в периоды до войны Йом-Кипура, предвыборная кампания, то, что сегодня называется Махане Циони, это называлось Мефлегет Авода, рабочая партия, самодовольные виды ее руководителей, линия Бар-Лева, все спокойно, все устроено, все устроено. Как известно, начала война Йом-Кипура, эта линия Бар-Лева была пересечена за какие-то считанные часы. И почему-то ничто не сработало. Египтяне вместе с русскими, может, русские, скорее, еще не египтяне, не продумали план, как размыть бронспойтами эти вот источники горючего, и в итоге ничего не помешало. Это пример того, когда опираешься на что-то, и вот это просто очень маленький пример. Извините за выражение, это такая очень нехорошая шутка. Человек хочет сесть, он ощущает себя, что он сейчас отдает, у него есть упора хорошая, стул. Вен, когда он уже потерял опору на ног, и по себе стул вытаскивается. Что происходит? Он падает. Вот когда мы опираемся на что-то, как человек опирается на стул, а не на ноги, опираемся на что-то, а не на Всевышнего, причина, что это что-то оказывается на глиняных ногах. То есть первое, что мы можем противопоставить, «Милес один митуха», у нас есть тяжелая ситуация в Ратиславе, это поставить на место внутри себя, а на что нам надо опираться. Опираться на Мишмар Агвуль, на пограничников, на армию, на полицию, или понимать, что надо опираться на Всевышнего. Это безусловно требует и молитвы, и Торы, и все прочее, но я говорю, что не о молитве, а Торы. Именно вопрос, на что мы опираемся. На что мы опираемся. Это первая вещь. Идемте дальше. Есть очень известное правило. Это правило, которое работает всегда. Пророчество Всевышнего раскрывается в мире мида кенегед мида, мера за меру. Мера за меру. И поэтому если мы хотим удостоиться, что в мире раскрылась мидат нора, мера грозности Всевышнего, которая удерживает наш ненавистник, чтобы не поражать нас, нам надо в этом мире раскрыть мидат нора, меру страха перед Творцом. То есть если в нас поднимается уровень мидас нойро, меры страха перед Творцом, то это мида кенегед мида приводит к тому, что мера страха перед Творцом раскрывается больше в мире, это то, что защищает нас от наших ненавистников. Это очень-очень емкое замечание, которое слышал от имени Рабби Шапиро. И она касается нас, давайте просто подумаем немножко. В чем наши проблемы? Я думаю, что основная проблема – это то, что у нас не хватает Ират Шамай, богобоязненности. Кто-то хочет с тобой поспорить? Я приведу просто пример. Пример очень простой. Мы часто сталкиваемся с сомнениями, когда это можно или нельзя. Это касается и законов Торы, и касается закона мудрецов. Вопрос, когда возникает сомнение. Мы убегаем от сомнения, как от огня, или немножко нет, не как от огня. Как мы убегаем от этих сомнений? Давайте просто представим себе. У нас есть, перед нами стоит 100 бутылок вина. Одно из них с ядом. Ну, как вы думаете, найдется сумасшедший, который захочет рискнуть выпить одну из бутылок? Я думаю, что нет. Думаю, что нет. А вот есть у нас вопрос. Есть сомнение, что-то разрешено, не разрешено. Да почему-то мы можем с легкостью решить всевозможными, сказал, часто необоснованными на Аллахе расчетами. Не страшно. Сомнение, оно не страшно. Не страшно, пройдет. 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 Это недостаток Ирад Шамай. Опять же, есть ситуация, когда по закону и сомнения можно его решить без всякой проблемы. Разрешить, я знаю. Я говорю, что не об этом. Когда мы взвесили, посоветовались и приняли четкое логическое решение, что сомнение нас не должно нас не должно эту вещь запретить. Я говорю о том, что есть одна проблема. Проблема. Проблема касается огромного большинства людей, которые да, относятся в какой-то форме, они относятся к да, людям богобоязненным. Есть сфера, где они не уверены, но как-то хочется сделать так. И поэтому принимают решение спорных вопросов, не разобравшись до конца, не спросив знающего раввина. Не страшно, пройдет. В чем проблема? Очень простая проблема. Проблема, что это нам не хватает. Ират Шамай, богобоязненности не хватает. Я приведу просто два примера. Один очень далекий, второй гораздо ближе. Первый пример, что известно, что как-то Вильнский Гаон, он коснулся мукцы. Он потерял сознание от страха. Он коснулся мукцы. Нет запрета касаться мукцы. Здесь запрет мукцы сдвигать. Он просто коснулся его, он просто потерял сознание. Речь идет о запрете мудрецов. Где закон Торы? Я еще помню, когда 30 лет тому назад одна из подруг моей дочери старшей, и тогда было 5-6, сейчас она уже большая мама, если она уже женит детей, была одна девочка из очень семьи, такой, с большими корнями богобоязненности. Девочка была в ужасе, что взяла в руки мукцы. В ужасе. Вопрос, а мы тоже в ужасе, когда мы непреднамеренно берем в руки мукцы? Мы в ужасе или не в ужасе? Ну, тот-то в ужасе очень хорошо, а тот-то не в ужасе. Как-то хуже. Как-то хуже. И, ну... Давайте представим себе такой пример. Человек, допустим, плавает в море, и просто по ошибке в руки попала медуза. Попала медуза. Я думаю, что он сразу бы от нее, как можно быстрее, так сказать, отлетел подальше от нее. И руками всем-всем. А то, что касается мукцы, уже в руке, так можно положить, какое-то что-то. Я говорю, вещах очень-очень актуальных, это не вещи далекие. Знаете, есть тут очень важная основа. но в том, что действительно Ират Шамай, богобязненность, Всевышний сделал так, что у нас нет ее естественной. Что это означает? Естественно, нам надо было очень-очень бояться нарушения Торы. Это действительно очень страшно. Но Всевышний как бы мы родились так, что у нас естественно нет этого страха. Нас требует, чтобы мы над ним работали. И говорит он Талмуд в нескольких местах, а коль бы дейшамаем все из рук Творца, кроме чего? Кроме в частности, богобязненности. А нас требуется над этим работать, этот уровень поднять. Поэтому, если мы сейчас говорим о том, что нам есть над чем работать, есть где улучшаться, то это богобязненность. Если мы в этом поднимемся, то, безусловно, это мера за меру мы удостоимся того, что и мера Всевышнего, она ценойро, она больше раскроется в мире. Я хочу быть просто... Тут есть, если говорить просто про Ират Шамай, богобоязненность, есть много аспектов. Во-первых, есть очень важное место, это стоит его почитать, разобраться, приводит Мишна Брура в первом параграфе, в Биру Лаха, это слова Сефер Хинух, о том, что заповедь бояться Всевышнего, она имеет силу каждую секунду. То есть это можно исполнить каждую секунду, и надо действительно обрести это боязнь Творца каждую секунду. Есть, кроме того, особо важное проявление этой заповеди, когда человеку случается сделать что-то, что не совсем хорошо. Вот тут для того, чтобы это не сделать, надо пробудить в себе богобоязненность. То есть, когда все в порядке, только это большая заповедь, очень важная вещь. Но когда перед ним возникает какое-то мелкое испытание, даже мелкое, не говорю, что такое очень серьезное, например, ему надо что-то, так сказать, найти в месте, где, если, допустим, в шаббат, это связано с тем, что можно мукцы передвинуть, или, может быть, млехет борер, работа выбора и так далее, так пусть он остановит себя, напомнит себе, что Всевышний видит его поступки, и что он тут идет по канату, где можно свалиться в пропасть, продумает заранее, как все можно сделать, чтобы было гладко по закону, а потом пусть делает, я ничего против не имею. Я сейчас не говорю, что надо себя просто связать по рукам и по ногам. Но надо, чтобы наши поступки, они ограничивались Ират Шамай. Это непросто. Действительно непросто. Я не раз говорил, повторю еще раз, это замечательное сравнение нашего великого учителя Рав Ицхака Зева Соловейчика. Он был человеком, который через него проявлялось в мире, что такое богобоязненность. Как-то кто-то сделал ему замечание о том, что почему Квода Рав так волнуется, исполнит заповедь правильно или нет. Всегда у него получается исполнить это правильно. Почему сейчас он так волнуется? Рав из близко сказал ему, очень таким четкой притчей. Спросил его, говорит, ты спишь на кровати, у тебя там есть какой-то бордюрчик, есть какое-то то, что не свалился? Он говорит, нет. Ты не боишься упасть? Нет. Почему? Я ни разу не падал. А если кровать поставить возле обрыва, ты понимаешь, что тоже спокойно спать возле обрыва? Ты никогда не падаешь. Он говорит, нет. Нет. Я сказал ему, говорит, так, для меня выбор заповеди не выбор, правильно, для меня это как кровать возле обрыва. А для тебя это как кровать на полу. И Понимаете, это наша проблема. У нас, понимаете, есть такое выражение русское, замечательное выражение. Пьяному море по колено. Пьяному море по колено. У нас, мы живем с проблемами, сейчас с проблемами, касающимися тяжелейших запретов Тор. Как будто бы это что такое, некоторая хумра, некоторое устражение. И в принципе, видите, выражение пьяного моря по колено. Все, все просто, все можно разобраться, все так, все так. Ну, просто маленький пример. Великий учитель Агро, Вильнинский Гаон, когда перед тем, как он, ему надо было выйти на улицу, он повторял книгу Рамхала «Месиат Ишарим», первая глава, которая касается Зейрут, осторожности. Просто перед тем, как выйти на улицу. Убираю, что эта улица Вильна тех времен, она была местом скромным, там не было недостойно раздетых женщин. И очень многие другие вещей, которые у нас есть на улице сегодня. При этом Вильнинский Гаон, он заново повторял для себя «Месиат Ишарим». Почему? Потому что у нас нет представления о уровне богобязненности Вильнинского Гаона. И тут я хочу коснуться нескольких вещей, которые, мне кажется, что нам есть над чем работать, в частности, кстати, Ират Шамай. Ну, пример этого касается практически всех нас. Это осторожность, когда мы произносим имена Творца, в частности, благословления. И записано, сказано, что почитается победа на не произносить имя Творца в суе. Это заповедь положительная, заповедь Торы, это Шем Элокей Хатира, имя Всевышнего, бойся его. Это тоже Ират Шамай. Есть еще одна тема, это касается всех нас, побольше, кого меньше. Чтобы действительно думали перед тем, как мы говорим брахот, перед тем, как мы молимся, когда мы читаем тексты, где святые имена, чтобы не перепутать, чтобы сказать, что это не так. Потому что это приводит наш автор книги Хаи Адам, по поводу, приводит это брахот Йом Кипур, потому что мы это печатали не раз в Брат Исхак, эти отрывки, о том, как один большой праведник, все у него в порядке, пока ему на высшем суде не показали ему его брахот, его вспоминание имени, которое было действительно завсуе, без должного намерения и так далее. Поэтому тут для нас есть очень широкое поле для деятельности. Приучить себя к богобоязненности, когда мы произносим имена Всевышнего. Идемте дальше. Очень актуальная тема. Мы коснулись этой темы год назад, когда была страшнейшая резня в синагоге в Арнофе. Тогда написал письмо, когда напечатали, написал письмо, это буквально в течение двух часов после того, как после этого события. Не было, это было, сказать, на горячую, в горячем сцене было написано. Я коснулся на вещи, когда происходят такие вещи в синагоге. Значит, надо для нас делать хешбонефиш, себя, так сказать, себя подумать, как мы живем с местами, где по закону требуется особая Ират Шамай. Это, в частности, Бет-Кнессет, синагога, это дом учения. Есть понятие мора-мигдаш, страх перед местом святости. Точнее, страх перед Всевышним, который находится в месте святости. Источник это сказано о храмовой горе, о храме. Безусловно, когда люди поднимаются на храмовую гору, это говорит о полном отсутствии мора-мигдуш, страха перед Всевышним. Я как-то был в одном из праздников у Стены Плача, и по дороге, так сказать, видел там группу, которая собиралась подниматься на храмовую гору. Ну, меня было очень такое неприятное ощущение от этого. Просто у меня было очень веселое настроение. Как-то не чувствовал там, что у них есть какая-то мора-мигдош перед этим. Но давайте не заниматься теперь чужим грехом, давайте перейдем к нашим грехам. У нас есть наша синагога, наши места учения. Вопрос такой. Человек, который не учится постоянно, то должен знать, что это место, где ему и покушать нельзя, и выпить нельзя. И вообще это место, где те, кто учится постоянно в доме учения, то и можно и пить, и есть, если есть необходимость. Но есть одна вещь, которую нельзя. Болтовня. Болтовня нет. Нет разрешения на болтовню. Вопрос, насколько мы себя в этом охраняем. Не болтать. Не болтать. Пожалуйста, можно в этом видеть, что разговаривать на тему Торы, какие-то слова мусара, чтобы человека поддержать. Опять же, не запрещаю говорить друг другу «Шалом алейхем», я не это имею в виду сейчас. Я говорю просто, когда начинается болтовня. Тем более, когда у человека еще есть в кармане мобильный телефон. И что-то ему говорить, что-то перезвонить. То, думаю, что всем понятно, что это очень-очень поражает Мора-Мигдаш. Поражает Мора-Мигдаш. Страх перед следующим местах, где находится. Поэтому, если мы сейчас говорим, если мы сделаем какие-то практические выводы, не просто говорить так абстрактные слова, и рад шамаем, и так далее, у нас есть некоторые практические вещи, можно добавить. Это ограничить себя в болтовне в святых местах, ограничить себя, отключать мобильный телефон. Даже если человек сказал, вещь очень срочная, он должен что-то отреагировать. Но можно выйти, можно не ответить в середине. Это в этом виде, что можно почувствовать, что он звонит, так чтобы, конечно, других друг не мешал. Можно выйти и обратно перезвонить, ничего не случится. То речь идет не о врача, который вызывают, его там надо сделать реанимацию кому-то в течение. Извините, врач, который, допустим, активисты, играющие отсала, которые действительно улетают спасать людей. И действительно можно отвлекнуться и в этом мидраше. Даже в Сидиш Манайс. Проблем никакой нет. И в Шаббат тоже. Но я думаю, что если это к нам, это нас не касается. И что произойдет, если мы ответим вверх, если приучим наших друзей, что вообще наш мобильный телефон, мы на него не отвечаем. Когда мы учимся, когда мы молимся, мы просто не отвечаем. Он даже находится у нас в кармане, мы просто не слышим. Люди к этому привыкнут. Что не произойдет? Даже что-то срочно. Так можно выйти. Можно выйти. Знаете, я сейчас говорю просто некоторые штрихи. Но надо просто понять в целом, когда против нас напряжена Мидас Адин, Мидин Метуха. Нам надо усилить себя Ират Шамай. Ират Шамай. Это было великое качество Йосифа. Что спасло его от греха с женой Патифара? Словно Ират Шамай, богобоязненность. И в заслугу этого беда, что он раскрылось море. В силу богобоязненности Иосифа. Как-то мне доводилось об этом говорить и писать. Давайте сейчас просто коснемся этой темы. Когда Яков возвращается в святую землю от Лавана, он идет на встречу с Исавом. Он боялся. Чего он боялся, говорит Талмуд? Шема и Гром Ахет. может, он чем-то согрешил, что, может быть, его совершенство взыщется. Казалось бы, Яаков Авину, цельный праведник. Но в этом-то и сила праведника, он всегда боится, что что-то, может быть, не сделалось полноценно. Это по-настоящему, это мера богобоязненности праведника. Понимаете, путь удостоиться Ират Шамаим, это тяжкий труд. Тяжкий труд на всю жизнь. Нет никаких таких патентов, каких-то алгоритмов, как мы за делаемся программу действия за ближайшие полгода срочно станем, так сказать, полноценными Ират Шамаим. Но это вещь, которая требует от нас внимания и работы над собой. Еще коснусь одной темы, которая всех нас касается. Слава Богу, я говорю сейчас перед людьми, которые да учат Тору, кто больше, кто меньше. Я поставлю один вопрос. А сколько времени мы занимаемся Аллахой? То есть тем, что надо исполнить, чтобы мы жили по Торе, а не просто разуждали о Торе, чтобы действительно жили по Торе. Опять же, я не говорю, что мы должны бросить все и заниматься только Аллахой. Это неправильно. Чего это сейчас не наша тема. Но надо заниматься Аллахой тоже. Помню хорошо, когда я об этом разговаривал с своими учителями, сказал, конечно, надо учить Аллахот Шаббат, по крайней мере, полчаса 45 минут в день. Это хьюбский, вейсурский ла, это не просто. Давайте спросим себя. Мы учим Аллахот Шаббат полчаса 45 минут в день. Это пример Ират Шамаим. Это касается, знаете, человек может чувствовать себя очень большим праведником. Знаете как? Очень просто. Известно очень поведение страуса. Прячет голову, а все тело его видно. Очень, очень простой способ быть праведником. Не учите лоху. И вроде бы все в порядке. Но это, безусловно, это не путь Ират Шамаим. Мы, да, учили Аллаху, задавали, как возникнуть много вопросов, потому что начнем узнать, что Митцва делал неправильно, надо исправлять. Ну, для этого мы в этом мире, чтобы в этом мире исправлять. Известное выражение, которое Всевышний послал, это выражение Равислава Салантеру, «Кользман шанердолек обшалы таке». Интересная история. Когда Всевышний послал Иисуса Салантеру, он говорит, было поздно ночью, увидел в каком-то месте, там горит свеча. Поздно очень ночью, что там происходит? Увидел там сапожника еврейского, который занимается, чинит обувь. Спросил сапожника, почему так поздно? Говорит, пока свеча горит, можно чинить. Из этого выражения Иисус Салантер построил большую основу для всей работы над собой. Пока свеча горит, имеется в виду, человеческая душа называется свечой. Пока она горит в нас, можно исправить. Но как можно исправить? Когда человек думает, как исправить, когда человек заработает, как исправлять, учит Аллаху, учит мусар, когда думает о том, что он делает. Потому что если этого нету, то мы не исправляем. Так где наш Ират Шамаим? Шабас, а вот ходишь хороший веселый хомяк.